Глава 4. Плавание с приливом. Изабель была великолепной пловчихой. Она выросла у моря и с самого раннего детства плавала как утка. Но одно дело плавать в спокойном безопасном море для собственного удовольствия, и совсем другое – плыть ради спасения жизни в водах, кишащих акулами и прочими малоприятными злобными тварями. Если же надо не просто плыть, но одновременно помогать плыть другим, то плавание становится настоящим испытанием. А помогать младшим детям будет просто необходимо, хотя они умеют неплохо держаться на воде. Но как бы то ни было, другого выхода нет. Они не могут остаться на бриге и медленно умирать от голода и жажды. Надо любой ценой добраться до этого негостеприимного берега. Фердинанд и Изабель должны были принять решение и твердо следовать ему. Причем это опасное дело надо было выполнить без малейших задержек и проволочек. Не сговариваясь, брат и сестра взяли весла и сделали несколько мягких, спокойных гребков, аккуратно направляя лодку вдоль берега. Они внимательно следили за тем, чтобы Нэнси не оказалась слишком близко к берегу, поскольку опасались, как бы огромные волны не бросили лодку на скалы и не разнесли ее на мелкие кусочки. Наступал вечер. Дневная жара к этому времени спала. «Клади весло, Белл, ближе подходить нельзя. Мы не можем рисковать», — сказал Фердинанд. «Я думаю, мы постараемся использовать оба весла для помощи детям. Тони, займись делом. Отвяжи наш чудесный тент. Он хорошо нам послужил и, надеюсь, еще пригодится». Тони радостно принялся выполнять поручение. «Впредь мы все должны быть радостными и веселыми», — продолжал Фердинанд, «потому что радость на сердце помогает одолеть долгий и трудный путь. Ведь так? У меня нет никаких сомнений, что я доставлю тебя, Рэйчел, целой невредимой на тот прекрасный сверкающий пляж. Белл точно так же прекрасно переправит туда Тони. Но трудность остается. Как быть с нашими вещами? Я почти уверен, что эта земля – остров, и я не вижу признаков какой-либо жизни. Похоже, Тони осуществит свою мечту и окажется на необитаемом острове. Ферни, как здорово! Надеюсь, что ты прав, — прервала кузена Рэйчел. Я так мечтала пожить на острове Робинзона Круза. Старший мальчик рассмеялся. Нам понадобятся наши плотницкие инструменты, а Белл необходима ее рабочая шкатулка и все принадлежности для шитья и вязания. Я просто не верю, что без спицы папиного носка она останется той самой Белл, которую мы все знаем. О, мне никак нельзя без моей шкатулки и пряжи. Но как же нам взять все это? Одежду можем связать в узел и прикрепить к веслам. Но железные инструменты, как быть с ними? Ведь они нам будут очень нужны. А наш бразильский пирог, напомнила Рэйчел. У нас остался очень приличный кусок, а еще бутылка воды и ломоть сливового пирога. Я так и знала, что не следует быть такими прижимистыми. Придется выбросить такую хорошую еду. Это просто стыд и позор, иначе не назовешь. Вот и нет, — решительно сказал Фердинанд. Мы съедим оба пирога и выпьем воду. И подождем полчаса, прежде чем прыгать в воду. Но как переправить на берег плотницкие инструменты? Ума не приложу. А это что? Тони, который не мог сидеть спокойно и постоянно выискивал что-нибудь вокруг себя, вытащил из-под какой-то доски сильно запачканный и изношенный, но целый и притом довольно большой кусок брезента. Это была накидка, которая, вероятно, служила защитой старому Солтеру, когда он рисковал выйти в море в плохую погоду. Фердинанд схватил драгоценную находку с восторженным криком. «Да это же просто целое состояние! Это ведь Это же непромокаемая ткань и легкая, как кожа. Скажу вам, что я сделаю. Я выложу дно нашей корзины этой штукой и посмотрю, нельзя ли как-нибудь исхитриться и превратить ее в плавающую колыбель, чтобы перевести наши бесценные инструменты на берег. Отлично, Тони, ты просто молодец. Не верю я в эту твою плавающую колыбель, сразу же возразила сестра. Инструменты слишком тяжелые. Послушай меня. Не надо перебираться вплавь, не надо переправлять вещи, у меня идея. Прямо перед нами эта самая бухта, да? И вот эти рифы и скалы. Ферни, а когда прилив? Как раз сейчас начнется. Но разве ты не понимаешь, перебраться вплавь – это для нас единственная возможность не разбиться о скалы вместе с Нэнси. А когда будет самая высокая вода? Не знаю. Судя по следам от воды вон на том утесе, часа через полтора или два. Изабелл задумчиво помолчала, затем спросила: «Скажи мне, который сейчас час?» Фердинанд достал из кармана маленькие серебряные часы. «Без 12:06. Но какое это имеет отношение к тому, что мы обсуждаем?» «Очень большое, Ферни. Все теперь зависит от прилива. Во-первых, если плыть к берегу, то лучше, чтобы прилив нам помогал, а не действовал против нас». Фердинанд нетерпеливо поднял брови. «Что ты имеешь в виду? Нам не провести Нэнси мимо этих утесов по мелководью?» «Вот в этом я вовсе не уверена, Ферни. Я вообще сильно сомневаюсь, что мы поступим правильно, оставив Нэнси. Помнишь, папа рассказывал, как однажды он приставал к скалистому берегу? Мне вдруг пришло в голову, что ситуация была очень похожа на нашу». «И что же с ним происходило?» — с оттенком нетерпения спросил брат. «Он боялся, что лодку разнесет в щепки о скалы, и думал о том, чтобы покинуть лодку и через узкий проход вплавь добраться до берега. Но когда прилив стал высоким, все изменилось. Он остался в лодке и без проблем прошел между скалами. Я хочу сказать, давайте подождем самой высокой точки прилива, и тогда решим, что делать». «Да, конечно, но надо помнить, что самые большие волны бывают в момент наивысшего прилива». «Я знаю, но эти самые большие волны идут с нами в одном направлении, вовсе не навстречу. И я предлагаю рискнуть, использовать поток. То есть мы доверимся силе прилива, чтобы он внес нас в бухту мимо утесов. Мы с тобой должны быть наготове, чтобы в худшем случае мгновенно прыгнуть в воду и помочь ребятишкам. И есть шанс, что мы окажемся в спокойных водах бухты, даже если волны разобьют нашу Нэнси». Фердинанд несколько минут размышлял. Очевидно, ему показалось, что доводы Изабелл нужно серьезно обдумать. Наконец он сказал: «Мы подвергнемся серьезному испытанию, но, пожалуй, этот план не хуже моего. К тому же мне очень не хочется, чтобы Рэйчел оказалась сейчас в холодной воде. У нее горят щеки и блестят глаза. Она явно нездорова. Холодная ванна ей сейчас ни к чему. С ней все будет в порядке, когда как следует поест». Изабелла улыбнулась маленькой кузине, стараясь подбодрить ее. «Теперь давайте займемся нашим ужином. Рэйчел, дорогая, пожалуйста, открой нашу корзину». «Нам надо следить за высотой прилива», — напомнил Фердинанд. «Сейчас около 6:00. Прилив дойдет до своего пика не раньше 8:00. Если нам повезет, Нэнси сумеет пройти по волнам и не разбиться». Рэйчел в хорошем настроении начала приготовление к ужину. Такой ужин вряд ли понравился бы детям, будь они за столом в удобной гостиной на ферме, но в сравнении со скудным питанием вчерашнего дня эта трапеза была просто роскошной. Манго тоже получил свою порцию. После того, как маленькие моряки поели и попили воды, они почувствовали себя веселее, надежда на удачное осуществление плана стала больше. Около 8:00 Фердинанд заметил, что прилив почти достиг наивысшей точки. Волны стали значительно выше, и дети с трудом удерживали Брик подальше от утесов, которые, казалось, с нетерпением ждали, когда утлая лочонка станет их добычей. Солнце опустилось почти к самому горизонту, но до наступления темноты оставался по крайней мере еще целый час. За это время дети должны пристать к берегу в бухте. Дикий и почти уродливый берег был освещен сейчас заходящим солнцем и в этом причудливом свете казался даже красивым. Множество морских птиц с громкими криками носилось вокруг. Некоторые из них рассаживались на скалах, камнях и утесах, тех самых, между которыми детям предстояло провести лодку. Изабелл была права, когда говорила, что прилив совершенно изменит вид протока, через который они намеревались пройти. Невысокие камни и скалы скрылись под водой, и некоторые из них ушли так глубоко, что Нэнси могла свободно пройти над ними. Самым безопасным местом казалось быстрое течение между двумя остроконечными утесами. Основания этих утесов отстояли примерно футов на 6 друг от друга. Напоминаю, фут – английская мера длины, равная 30,48 сантиметра. А их вершины наклонялись одна к другой, поэтому они выглядели как разбитые ворота. Высокие, быстрые и сильные волны катились между утесами, входя в эти странные ворота. Именно здесь предстояло пройти и Нэнси, либо в безопасную бухту, либо в подводную могилу. Дети сделали все необходимые приготовления. Фердинанд и Изабелл были готовы в любую секунду прыгнуть в воду. Каждый из них крепко держал в руках по куску толстой веревки. Другими концами веревок были обвязаны младшие дети. Труднее всего было направить лодку в поток, который и пронесет ее через ворота и скал в спокойные воды небольшой бухты. Здесь могли и должны были пригодиться навигационные познания и квалификация Фердинанда. От этого зависело очень много. Задача была не из простых. Вдобавок, дело осложнялось тем, что в распоряжении юных моряков было лишь одно хорошее весло. Второе, которое наскоро смастерил Фердинанд, было в этих бурных водах совершенно бесполезным. «Сейчас мы должны сделать наш великий бросок. Времени терять нельзя. Если закончится прилив, все потеряно. Кроме того, мы должны управиться со всем этим засветло. Я собираюсь направить нашу лодку вон туда, в клокочущую пену. Ты, Белл, и вы, ребятишки, оставайтесь на носу. Манго, старина, будь добр, последи за порядком. Ты готова, Белл? Ну, как? Кому страшно?» Свою речь 14-летний командир произносил бодро, стараясь выглядеть и говорить как можно веселее. И, надо сказать, ему это удалось. «Закрой глаза!» – прошептала Белл на ухо Рэйчел. Девочка была бледна, она согнулась и прижалась к колену старшей кузины. Изабелла сама закрыла глаза, ее губы снова шевелились. Она тихонько повторяла хорошо известные слова. «О, услышь нас, когда мы взываем к тебе, о тех, кто терпит бедствие в море!» Эти слова, известного всем морякам гимна молитвы, мысленно переносили девочку в старую церковь в Англии. Перед глазами вставало лицо матери. Все было очень давно, многие годы назад. Но, казалось, в ушах и сейчас звучали резкие грубоватые голоса деревенского церковного хора. Звучали громко, легко заглушая для нее рев океана. Когда Фердинанд сделал резкое движение веслом, маленькая лодка дернулась, словно от боли. Через секунду она как будто выровнялась. «Зажмурьте глаза и ложитесь на дно!» — — крикнул Фердинанд, сам бросаясь на дно лодки. Всем им казалось, что они парят в воздухе. Рев волн заглушал любые другие звуки. Безумная скорость и этот оглушительный рев в действительности продолжались не более полуминуты. Лодка дернулась еще раз, сильно содрогнулась и развернулась. Это был тот самый момент, которого ждал Фердинанд. Он мгновенно вскочил, схватил весло и развернул бриг в другом направлении. Лодка сразу выровнялась. Доблестное маленькое судно вошло в безопасную, спокойную бухту неповрежденным. «О, по-моему, я должна расцеловать нашу дорогую Нэнси!» — воскликнула Рэйчел, когда, наконец, смогла открыть испуганные глаза и оглядеться. «Мы целы, Белл, в безопасности! Мы действительно миновали утесы!» «Да, дорогая, слава Богу, все самое худшее позади!» — ободрила девочку Изабелл. «А сейчас я помогу тебе грести, Ферни! Совсем скоро стемнеет, и нам никак нельзя терять время!» «Да, бери весло, Белл, а вы, ребятки, можете пересесть на корму!» «Господи, как же это приятно снова оказаться на спокойной воде!» Все познается в сравнении. В обычных случаях Фердинанд никогда не назвал бы волны с белыми барашками в маленькой бухте спокойной водой. Да и берег, к которому они приближались, был довольно каменистым и никак не походил на хороший пляж. «Что-то я сомневаюсь, что нам удастся сохранить Нэнси, и пристать к берегу будет совсем нелегко. Смотри, как от лога спускается берег, и какие крутые сильные волны идут обратно. Счастье, что у нас есть толстая и крепкая веревка. Повезло нам, что старый Солтер спрятал ее под лавкой на корме», — заметил Фердинанд. «Здорово, что я нашел ее, когда лазил за брезентом!» — окликнулся Тони. «Я понял, что нужно делать», — сказал старший кузен. «Обвяжу ящик с плотницкими инструментами брезентом и брошу его на берег. Затем мы все четверо свяжемся веревкой. Я двинусь на берег первым, потом Рэйчел, затем ты, Белл, последним будет Тони. Когда я почувствую под ногами землю, я упаду на нее, чтобы сопротивляться уходящей волне. Вы все сделаете то же самое, тогда нас не отнесет волной. А когда волна отойдет, мы сразу встанем и со всех ног побежим на берег». «А как же наша Нэнси?» — спросила Изабелл. «Боюсь, нашей бедной старушке придется обойтись без нас и дрейфовать самостоятельно. Будь тут поблизости двое сильных мужчин, они смогли бы вывести лодку из опасного места, но, увы, их нет. Нам и так сильно повезет, если удастся выбраться из этой передряги. А я вот что предлагаю. Давайте сложим всякие мелочи и посуду в корзинку для пикника, привяжем к ней весла и куски дерева, и пусть она плавает здесь, у берега. У меня такое чувство, что все это может нам очень пригодиться в будущем. И давайте поспешим, потому что я хочу оказаться на твердой земле засветло», — добавила Белл. «Ох, Фердинанд, а как же твои часы?» — вдруг спохватился Тони. «Если в них попадет вода, они остановятся, и мы не будем знать, сколько времени». «Дай-ка их мне», — предложила старшая сестра. «Я заверну их в папины носки и брошу на берег. Думаю, так они не разобьются». Дети занялись приготовлениями, обвязывались веревкой, упаковывали ящик с инструментами. Когда все это было готово, Фердинанд с силой бросил ящик на берег. В всеобщей радости ящик упал за возвышением из камней. «Теперь покидаем лодку!» Голос Фердинанда почти тонул в шуме набежавших волн, когда сам он рванулся к берегу. «Скорей на четвереньки, скорей! Следующая волна накрыла детей, они упали, и волны потащили их обратно от берега. Все четверо какое-то время барахтались, сумели подняться, пробежали несколько шагов, и тут новая волна снова сбила их с ног. Так они барахтались, вставали, снова падали, но с каждым разом понемногу продвигались вглубь пляжа, и волны здесь казались слабее. Наконец, все оказались на берегу, куда волны уже не доставали. После более чем 24-часового плавания дети впервые почувствовали твердую землю под ногами. «Преклоним колени и поблагодарим Господа», — сказала Изабел. Она первая встала на колени, трое остальных опустились рядом. Никто из них не мог вымолвить ни слова. Но разве это важно? Господь слышал крик их благодарных сердец. «Посмотрите на Нэнси!» — вдруг воскликнул Тони. Их спасительницу выбросило на берег. Она лежала на песке вверх дном. Это зрелище заставило Рэйчел разрыдаться. «Ну не надо, сестренка!» — погладила ее по голове Изабел. «Мы все здесь на берегу в безопасности. Нам некогда грустить и быть несчастными. Я предлагаю собрать всю древесину, какую найдем, и разжечь костер. Мы ничего не знаем про эту землю. Мы не знаем, есть ли здесь люди, остров это или континент. Но мы промокли насквозь и должны обсохнуть как можно скорее, если хотим избежать простуды. Как следует побегать, вот что нам надо. Вон там что-то вроде тропинки вьется по склону. Давайте взберемся по этой дорожке, посмотрим, куда это нас приведет. Я пойду первая. Кто за мной?» Старшая девочка так живо и весело говорила, что всем стало легко и радостно. Манго, не испытавший ни малейших трудностей при высадке на берег, бежал первым, подпрыгивая и повизгивая. По его мнению, если и были какие-то опасности, то все они остались позади, и он трусил уверенной походкой пса, который чувствует, что ужин и конура ждут его. Зигзагообразный путь привел к небольшому плато, окруженному возвышающимися скалами. Скалы закрывали последние лучи заходящего солнца. Тем не менее, здесь были какие-то поломанные деревья и подлесок, и, самое главное, вдоволь сушняка. «Костер, костер!» — закричал Фердинанд. «Мы устроим грандиозный костер и удобно расположимся здесь на ночь». До наступления темноты осталось минут 10. «Давайте собирать дрова для костра, да поскорее!» Все радостно подчинились команде и очень быстро собрали огромную кучу сучьев. Фердинанд с большим искусством сложил их так, чтобы легко было разжечь костер. Белл вместе с Тони побежали к берегу, чтобы посмотреть, как там их корзина. К радости детей она оказалась цела, и спички в ней не пострадали. Через несколько минут дети сидели вокруг огромного гудящего костра. Белл с большим трудом удерживала глаза открытыми, остальные тоже чувствовали себя отяжелевшими и до изнурения сонными. Они все так устали, что не ощущали даже голода. «Нельзя спать всем сразу», — сказал Фердинанд. «Нам надо по очереди дежурить. Может быть, никто и ничто не причинит нам здесь вреда. Ни человек, ни зверь, но все же...» Слова замерли на его губах. Он подался вперед, всматриваясь в темноту. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.